У родителей школьников вопросов больше, чем ответов. Помочь разобраться в их проблемах берутся эксперты онлайн-издания об образовании «Мел». Радиошкола «Большой разговор». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Добрый день! В эфире «Радиошкола». Это совместный проект радиостанции «Говорит Москва» и интернет-издание «Образование и воспитание детей МЕЛ». У микрофона, как обычно, я, Надя Попудогла, издатель «Мела». А в гостях у меня сегодня Борис Голдовский. Добрый день, Борис.
Добрый день.
Доктор искусствоведения, художественный руководитель Московского театра «Кукол». И тему мы заявили, как живет театр «Кукол» в эпоху «Digital Native». Конечно, «Digital Native» — очень расплывчатое понятие. Ну, как расплывчатое? Формально им сейчас где-то вот 10-12 лет, этим прекрасным детям.
Да, да, где-то так.
Но если смотреть объективно, я смотрю на своих многих коллег, которых считают поколением зумеров, и понимаю, что, по большому счету, они тоже уже все digital native, а это вполне себе взрослые люди, 20+, которые работают, и у которых тоже появляются уже свои дети.
Это правда. У меня даже мой младший сын, которому уже, извините, скоро 40 лет, он все равно для меня вот где-то в этом поколении. Вы знаете, почему я об этом сказал, и у нас такая еще с вами тема. Я помню, где-то в конце 80-х годов я приехал откуда-то из-за рубежа, с гастроли. Я тогда работал в театре Образцова. И на гастролях я тогда вот только появились эти игровые приставки для телевизоров. Такая была странная новость. У нас еще не очень это было развито. И я пришел домой, подключил к телевизору. Сына не было, а было ему тогда лет 6, по-моему. Телевизор стал работать. Внутри в телевизоре стали прыгать эти самые человечки разные.
Супер Марио.
Да, 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 да. И тут он, значит, вошел, играл во дворе, вошел в комнату. И я вдруг увидел, он меня не видел месяц. И я увидел его взгляд. То есть меня он не видел. Он видел только этот экран, этих прыгающих человечков, которые... И знаете, вот как загипнотизированный он пошел в сел за клавиатуру и начал... Ко мне он подключился, называется, ну, где-то через полчаса только. И
то, ну, чтобы... это хороший, вообще очень маленький тайминг.
Да, да, да. Ну, должен сказать, что где-то приблизительно таким же он и остался, хотя очень любит театр. И охотно ходит и в драматический театр, и в театры кукол очень любит ходить. Но сейчас он один из ведущих программистов в большой, в крупной фирме и занимается программированием. И когда мы с ним встречаемся где-то там раз в неделю вместе посидеть, обсудить какие-то наши дела, я вдруг вспоминаю вот этот его взгляд на этот телевизор и вот эти шаги совершенно загипнотизированного ребенка, который подходит. И я понимаю, что, наверное, вот тогда решилась его, так сказать, дальнейшая биография, то, чем он нынче занимается.
Ну, у меня уходит значительно больше времени. У моего ребенка, правда, Roblox. Это уже другой... Ну, мы проделали много шагов по этой лестнице, мне кажется, не знаю уж, вверх или вниз, правда, какое тут направление, если смотреть на игровой мир детей. Но я иногда не очень понимаю, слышит меня ребенок или нет. Я захожу в комнату, вот он сидит, тоже играет, тоже за компьютером. Он не любит играть на телефоне, ему нравится играть на ноутбуке. Я что-то говорю, а потом я понимаю, что он, в принципе-то, реагирует. Но по вот этому «да-да-да» я понимаю, что он реагирует чисто формально.
Чисто формально, ну да.
А до сознания я не пробиваюсь. И я начинаю говорить: «Ну, на секунду, оторвись, пожалуйста, мне нужно сказать тебе важную вещь». Вот сейчас я ему перед эфиром отправляла сообщение, где стоит его обед, и тоже они все непрочитанные, потому что я понимаю, что он не обращает внимания на телефон, когда он заигрался. Но вот тут и первый вопрос, да, с этими людьми, вот с людьми младше, старше, даже начну с другого. Когда мы вот работаем в медиа, мы всегда... У нас есть такой важный аналитический момент, называется «Описание нашей аудитории». в диджитал-медиа, и мы описываем женщины, там, 18-24 года, проживают в таких-то городах, доход, интересы и так далее, и тому подобное. Понятно, что театр вряд ли пишет себе карту пользователя, но вы все равно видите этих людей.
Да, конечно.
Вы видите, как они приходят, как они смотрят, как они аплодируют, в конце концов. И вот они, сменяющиеся люди, меняющиеся люди. А как вам кажется, что какая сейчас аудитория вашего театра? Вот эти вот приходят люди, да, для которых театр уже... Ну, я для себя театр, если честно, позиционирую уже как такую... Ну, немножечко как роскошь. Вот даже посмотреть длинный фильм для меня роскошь. Читать книгу роскошь. Сходить в театр роскошь. Потому что все остальное время забито какими-то мелкими делами и вот этим думскроллингом, телефоном, ну, еще и работа. Вот кто эти люди у вас в театре сейчас? Как вы их понимаете?
Вы знаете, наверное, мне здесь даже проще. Потому что, ну, так сложилась моя жизнь, что в театре... Ну, сначала в драматическом несколько лет, а в театре кукол я уже где-то с 1971 года. И зрителей помню достаточно давно. Да, давно и много. Можете мне не поверить, но я не вижу большой разницы. Правда, не вижу большой разницы, просто потому что... Вот у любимого моего писателя Уильяма Гибсона есть такая очень хорошая, по-моему, фраза, любопытная, о том, что будущее уже наступило, только оно неравномерно распределено. Так вот, вот это вот будущее, оно всегда существует. Оно существовало в 71-м году, оно существует сейчас, и зрители... которые были у меня в 71-м году, может быть, кто-то из них был зрителями, теми, которые сейчас. Дело просто в том, что если говорить о вот цифровом поколении, да, то в первую очередь здесь нужно говорить и о них, и о самом театре. Потому что вот знак вопроса, изменился ли театр? Ну, в данном случае театр кукол, в силу того, что как-то так сложилось, что я всю жизнь в театре кукол работаю, мне это очень нравится. Изменился ли сам театр? Да, конечно, изменился, но дело в том, что театр изменялся всегда. Более того, цифровую культуру, цифровую науку, технику, которая охватила всех нас, наверное, ну, последние где-то, я могу ошибаться, где-то лет 40, наверное, где-то с 80-х, наверное, где-то годов, очень активно, но это стало одним из элементов театральной жизни, и жизни наших зрителей, конечно же. Но посмотрите, какая вещь. Дело в том, что всегда на протяжении тысячелетней жизни театрального искусства и искусства играющих кукол так или иначе возникали новые технические какие-то возможности и решения, да? Ведь когда-то было время, когда еще не придумали даже пружинок, допустим, да, для того, чтобы... Потом их придумали, и, значит, вот механические куклы, допустим, стали вот двигаться не с помощью песка, ветра и ртути, да, как они двигались волшебным образом раньше, а стали как бы вот, стали заводными, да. Потом где-то в середине 20 века, если говорить о таких вот, так сказать, потому что когда мы говорим о цифровой культуре, мы тут же вспоминаем роботов. Вот это.
Конечно, да.
Но раньше их называли механическими куклами. На Руси, в России их называли самодвигами.
Вот, я хотел самодвижущиеся
самодвиги,
предметы.
Да. Их еще называли, и до сих пор называют куклы-автоматы, но автоматически двигающиеся. А в середине 20 века у них неожиданно, ну, с развитием технологий, техники, у них появились инстинкты, они стали реагировать на свет, на движение, да, возникли новые возможности. А где-то во второй половине уже 20-го столетия у них, так сказать, появились какие-то мыслительные, так сказать, вот какие-то возможности, да. Сейчас искусственный интеллект появился, но для меня, да и не только для меня, для тех людей, которые называют кукольники, те, кто работает в театре кукол, те, кто работали с механическими куклами тысячи лет назад и работают с ними сейчас, они остались механическими куклами, только с мозгами, да? И, в общем-то, мало что в этом смысле, мало что изменилось. Что касается цифровых технологий, да, вот когда-то в 17-м столетии придумали проекционные аппараты, да, и это было вообще чудо. По-моему, где-то в 18-м столетии их называли фантоскопами, то есть вот некие вот чудеса, которые возникают вдруг из ничего. Потом появился кинематограф, и в начале 20 века, как мы с вами знаем, начались дискуссии, что все, театр умер.
Да.
Теперь есть кино.
Мы помним те самые фразы, вот эти классические.
Да, да, смерть театра.
Да.
Что произошло? А произошла простая вещь. Потому что для меня театр, в общем, такой живой организм. Он просто с радостью воспринял это кино и сделал одним из своих выразительных средств. Он его воспринял как возможность дополнительную. Как дополнительную возможность. То же самое произошло сейчас, на мой взгляд, и с цифровыми технологиями, которые интересны. Ну вот, допустим, есть у нас такой спектакль, как «Госпожа Метелица». Для детей спектакль, в котором работают куклы, большие, крупные куклы. И мы используем так называемый видеомэппинг в данном случае. То есть, да, на сцене работают нормальные, так сказать, крупные куклы, так сказать, идет сюжет сказки. А потом, когда это необходимо для того, чтобы там кукла взлетела, допустим, ее, ну, достаточно неожиданно для зрителей, ее подменяют видеомэппингом, да, объемным, и она прекрасно себя чувствует, и актер на сцене, уже драматический актер, нормальный, когда, если он нужен, он может общаться с этой куклой, которая уже не имеет материального, скажем, такого, так сказать, материала, нельзя потрогать руками, да, но для зрителя она остается той же самой куклой. Потом очень много сейчас, так сказать, спектаклей вот с такими средствами. Есть спектакли с роботами, где на сцене обычные куклы общаются с роботами, где драматические актеры вступают в диалог с ними. То есть, но это остается театром. Театр перестанет, на мой взгляд, существовать тогда, когда его целиком заменят, так сказать, цифровые, так сказать, тогда это просто не нужно будет называть театром. И тогда, когда вместо театра останется так называемое зрелище. А я когда-то действительно еще в 80-х годах, а Сергей Владимирович Образцов меня позвал к себе в театр работать. Я к нему пришел и проработал в его замечательном театре, я очень люблю его. Проработал я там больше 20 лет. И вот однажды, это было где-то в конце 80-х, в 90-м году, мы сидели, разговаривали. Был он тогда уже человеком достаточно пожилым, все-таки он родился в 1901 году, а это был уже на дворе 90-й год, и разговаривали, я спросил у него, а вот интересно, Сергей Владимирович, а какой театр будет в 21 веке? А знаете, в 90-м году...
Это казалось очень далеко,
это казалось, я помню, очень далеко, это казалось, что вообще будет этот 20...
Я помню, как мы ждали 2000 год и не верили, что он когда-то придет.
Совершенно верно, что вот как это вообще далекое-далекое будущее. Он замолчал, так молчал довольно долго, так как человеком был пожилым, я подумал, что, ну, может, и забыл мой вопрос, и заснул, может быть. А потом так неожиданно, громко... ответил, а не будет, Борис Павлович, в 21-м никакого театра. Я говорю, да нет, Сергей Владимирович, ну как не будет? Ведь вы же помните, и 80 лет назад, в начале 20 века, говорили, что не будет театра, а будет только кино, а театр есть. Не будет театра, говорит. Ну, я говорю, хорошо, не будет. А что будет? Опять-таки большая-большая пауза, длительная. А потом, говорит, зрелище будет. И вы знаете, какая вещь? Вот сейчас мы с вами живем, ну, уже 25, четверть века прошло, 21-го, да? И, конечно же, театр жив и будет жить, еще столетия. Но, насколько я наблюдаю, зрелища сейчас много, во всяком случае, может быть, больше, чем его было в 20 веке. Я не говорю, что это плохо. Нет. Я просто говорю о том, что все-таки действительно зрелище и театр – это не одно и то же.
Ну, мне кажется, когда я говорила вначале, что театр – роскошь, я примерно то же самое и хотела сказать, потому что, ну, условно, быстрых развлечений, вот этих вот, даже не развлечений, но вот, да, быстрого зрелища, его очень много. И действительно, то, что раньше было большей частью нашей жизни, оно этим зрелищем, ну, вот, ну, для меня кажется совершенно точно объективно сдвинутым чуть в сторону. Я наблюдаю как раз, вы знаете, я помню, что... сейчас у меня мама хорошо не будет меня слушать. Моя мама была большим фанатом театра, когда я была маленькая, и поэтому каждые выходные мы ходили в театр. Потом я очень долго не ходила ни в какие театры, потому что театр — это для меня был вот этот твой единственный выходной день, и ты мечтаешь провести его дома, ну или... на улице с друзьями, мы тогда еще так проводили время.
Да, а тут нужно,
а тут нужно идти в театр. Но сейчас, когда я наблюдаю за своими друзьями, вот теперь мы сами родители, у нас дети примерно того же возраста, ну вот у моих друзей, у меня это 8, 10, 12 лет, какие-то вот такого примерно возраста дети. И я вижу, что театр очень редко появляется вот именно в какой-то программе зрелищ, которую мы детям, ну, а более-менее осознанные родители все-таки пытаются все время предложить детям что-то такое вот, ну, вот давай, ну, еще, да, вот это и вот это, и туда сходим, и сюда сходим. И вот мне кажется, что это тоже какое-то проявление отношения к театру. Или просто потому, что действительно стало очень много форматов, как ты можешь себя развлечь, занять.
Да,
вместе и отдельно от ребенка.
Да, сейчас форматов стало, наверное, больше, чем их было раньше, безусловно. И вот наша такая жизнь, скажем, жизнь развлечений стала, ну, более богата, чем раньше. Но, тем не менее, наверное, дело не, здесь не столько в детях, сколько в родителях.
Естественно.
Да.
Ребенок может даже и не знать, что существует театр, если ты его ни разу туда не привел.
В том-то и дело. Но здесь мне, вы знаете, мне здесь сложнее судить. Вот почему. Я никогда не был, ну, так сложилась жизнь, я никогда не был вне театра. Я так или иначе всегда внутри. И, ну, вот сейчас это не какие-то слова. Действительно, да, жизнь изменилась, да, цифровое поколение, да, масса развлечений, но в театре, на спектаклях того театра, где я нынче работаю, Московского театра кукол, ну, как правило, 90% наполняемости зрителей. И я не вижу оттока зрительского. Наверное, Наверное, в театр приходят те дети, родители которых, да, считают очень важным, чтобы дети ходили в театр. И судя по реакциям вот детей и во время спектаклей, и особенно после спектаклей, я понимаю, что они снова придут, что они снова будут, не потому, что им нужно, и потому, что им нужно развлечься тоже, безусловно, но и потому, что им интересно, а что же там есть еще, а что будет дальше. И, безусловно, внутри каждого театрального спектакля, ну, тем более, если мы говорим о спектаклях для детей, потому что, ну, у нас в театре спектакли есть и 3+, и 0+, и 12+, и 16+, и 18+. Но если мы говорим о детях, то, конечно же, и в детских спектаклях, да и во взрослых спектаклях, потому что взрослые, которые приходят в театр, они все равно, там включается ребенок так или иначе. Даже когда на самый взрослый спектакль, как мне кажется, приходит взрослый, на самый взрослый, а у него ребенок включается потому, что он, если это настоящее театральное искусство, он начинает верить, да, верить в то, что что на сцене происходит что-то по-настоящему, иначе он не, он будет сопереживать. Вот, на мой взгляд, театр чем важен, и театр кукол для меня тем более, тем, что его нельзя заменить в силу того, что там есть вот это вот самое сопереживание. В кино тоже можно сопереживать, но это иначе, потому что это все-таки экран. Это не настоящее, так или иначе. Да, это может быть роскошное кино, да, оно может даже потрясать, но...
Ну, другое измерение.
Другое измерение, и, так сказать, вот мы сейчас с вами разговариваем, разговаривает человек с человеком, да, а у меня дома стоит коробочка с Алисой, я с ней разговаривать не могу просто потому, что... потому что она не может мне сопереживать. Она может мне что-нибудь предложить, но она не может сочувствовать. От нее нет вот странного этого слова, которое сейчас все чаще применяется, нет этой вот человеческой энергии.
Ну, и мне кажется, это такая важная вещь. Я хотела тут провести сравнение с книгами, но, наверное, не стану, потому что для меня книга тоже про сопереживание. Я... прозвучит грубо, но я очень люблю читать художественную литературу. И я пытаюсь всегда всем объяснить, почему я не люблю читать электронные книги, потому что у меня не происходит соприкосновения с книгой, и эффект совершенно другой. Я вынужденно читаю, потому что часто, ну, ты не возьмешь с собой 10 своих любимых книг в чемодан, это тяжеловато. Что касается театра, я должна сказать, что когда мы готовили этот эфир, со стороны Мела в этом процессе есть продюсер Вика. Вот, и она как бы очень скромно про ваш театр сказала: это наш любимый с детьми театр, мы там были миллион раз, хотя мы не театралы, подчеркнула она, и это действительно так. Но вот, да, очевидно, магия работает, потому что... люди сходили и не один раз, и собираются еще идти. А мы сейчас уйдем на короткие новости, и после этого продолжим говорить о театре, детях. Может быть, еще о чем-нибудь поговорим, как, не знаю, как повернет. С вами радиошкола.
У родителей школьников вопросов больше, чем ответов. Помочь разобраться в их проблемах берутся эксперты онлайн-издания об образовании «Мел». Радиошкола «Большой разговор».
Добрый день! В эфире снова «Радиошкола». Это совместный проект радиостанции «Говорит Москва» и интернет-издание «Образование и воспитание детей МЕЛ». У микрофона по-прежнему я, Надя Попудогла, по-прежнему издатель МЕЛа. В гостях у меня Борис Голдовский. Добрый день еще раз, Борис.
Добрый день.
Доктор искусствоведения и художественный руководитель Московского театра кукол. Говорим мы сегодня о куклах. Говорим мы сегодня о людях, о взрослых людях, о людях, которые чуть помладше, то есть о наших детях. И тут, пока шли новости, я подумала, вот решила задать такой вопрос. Вы произнесли слово «кукольник». Да. Те, кто работает в театре кукол, раз мы немножечко говорим про поколение, я, например, помню, как один великий российский аниматор в этой студии жаловался, что на самом деле вроде бы аниматоров в России, ну, тех, кто создает мультфильмы, много, но вот тех классных ребят, молодых, почему-то приходит мало. Ну, у него даже была гипотеза, почему. Профессия кукольника тоже, кажется, достаточно такой, ну вот, это профессия призвания, а не то, что ты пошел в институт, не знаю, там, на факультет пиара и маркетинга, и потом выбрал себе одну из миллиона каких-то профессий, которые вот лежат во всем этом бесконечном поле, начиная, не знаю, там, от СММ-редактора и заканчивая директором почему-то там, где-то там. Вот кто они, ваши кукольники?
Ну, они... аниматоры, только не те аниматоры, которые, которые развлекают нас в различных, различных домах отдыха, а они аниматоры вот от анима, от слова «жизнь», да? Они занимаются замечательным делом, которое они очень любят, они оживляют неживое. Вот они оживляют куклу, они... занимается вот этим удивительным чудом, которое далеко не всем подвластно. По поводу молодые люди, да, молодые люди, и должен вам сказать, что их достаточно много. Я бы вот не стал жаловаться на отсутствие молодежи в нашем странном деле.
Действительно, не самым обычным.
Да, не в самом обычном деле, потому что, наверное, наши слушатели думают, господи, ну что же это за работа такая, театр кукол?
Немножечко, да, отдать прям секты какой-то такой, вот это вот в хорошем смысле, не в плохом. Даже не секты, это, сообществом, это очень узким сообществом.
Это сообщество, очень серьезное такое. И вы ведь знаете, что самый первый творческий союз, вот самый первый творческий союз, это как раз союз кукольников. Потому что в 1929 году был создан союз деятелей театра кукол, он был создан в Праге, и в его создании участвовали тогда еще и советские кукольники. Еще, скажем, никто не знал имя Сергея Образцова, были другие люди, и вот этот союз был создан, и он до сих пор живет по всему миру, и в России. В России есть российский центр вот этого международного союза, он замечательный и активно работает, и многие институты выпускают актеров театра кукол, режиссеров театра кукол, художников театра кукол. И ну, каждый год я получаю массу писем от молодых актеров, которые закончили только что то или иное учебное заведение, они хотят прийти работать в театр, и очень часто приходится, к сожалению, отказывать, потому что, ну, просто потому что невозможно, да и, наверное, не нужно, чтобы театр разрастался до каких-то гигантских размеров, хотя сейчас Московский театр кукол, он очень большой. Он ведь был создан в 30-м году, в 1930-м. Вот в этом году празднуем 95-летие. И раньше первый его состав был 10 или 11 человек.
А сейчас?
Сейчас около 200. Сейчас около 200, потому что это уже вот Московский театр кукол, москвичи знают, это на Спартаковской улице, большое здание, построено 160 лет назад, Но это такой уже сейчас холдинг, потому что Московский театр кукол, да, на Спартаковской, около метро Бауманская, Московский театр кукол на улице Бажова, неподалеку от ВДНХ, и Московский театр кукол на Таганке, на Пестовском в Пестовском переулке, здание, тоже Московский театр кукол. Это порядка 60 актеров, и это постановочные цеха, мастерские, где изготавливаются куклы и декорации, это художники по свету, это много-много разных профессий, и все эти люди не могут жить без вот этого замечательного, то, что вы назвали сообществом, потому что это действительно удивительная профессия, интересная профессия. И у нас сейчас, будете удивляться, 90 названий спектаклей. Ну вот во всем этом вот нашем многообразии, скажем так. И живем мы действительно очень интересно. Что же касается... Мы с вами начали, по-моему, с цифровых...
Детей, да.
Детей, да. А цифровым детям у нас тоже интересно. Просто, понимаете, сейчас... Не только в театрах кукол, но и во всех театрах кукол. Ни один театр сейчас не может жить, например, без программиста. Да? Вот везде, в каждой организации есть, в театрах тоже есть программисты. А весь театральный свет, который работает во время спектаклей, да, все это сейчас на программном, на программах. А звук то же самое. Без этих технологий звук уже не обходится. Мастерские театр, те, кто делает кукол, сейчас пока, и то потихонечку, это меняется, пока делаются куклы так, как делались раньше. Перчаточные, тростевые, марионетки. Вот это
все. И они все до сих пор участвуют в спектаклях.
Конечно, конечно, все это есть, все это остается, и ростовые куклы, все это живет. Но добавляются вот, скажем, те роботы, о которых мы говорили, потому что есть уже театры, где вот эти
программируемые существа,
да, совершенно, совершенно верно, они играют свои роли. Прекрасно здесь работает, по-моему, до сих пор так работает театр 2Q в Томске. Очень интересно работают с цифровыми технологиями в Перми, Пермский театр кукол. И это появляется, но сам театр кукол остается театром кукол,
а не театр программных технологий.
Совершенно, совершенно верно, потому что в центре все равно остается актер, кукла и чудо оживления неживого. Вот.
И тут я задам вопрос. Я, кстати, пока вы рассказывали и говорили про профессиональный союз, я думала, что пару раз, когда я читала самые разные книги, которые отсылают нас, например, к началу века, 20-м, 30-м годам, я там очень часто встречала тему кукольного театра, например, в тех же самых воспоминаниях Лилианы Лунгиной. Она достаточно много рассказывает про свою маму, которая увлечена кукольным театром. В мемуарах Шапориной тоже, ну, такое специфическое, конечно, чтение, но ты узнаешь, да, что она как вот этот кажущийся очень черствым и резким человек, при этом обожает кукольный,
да,
театр.
Да, с 18-го года. Собственно, первые спектакли кукольные, это 18-й год. А первый профессиональный кукольный спектакль, вот настоящий профессиональный кукольный спектакль у нас состоялся, у нас в России, в 1916 году. Это был спектакль «Сила любви и волшебства», спектакль с марионетками, спектакль «Куклы и декорации», для которых создали выдающиеся художники Серебряного века. Актерами, где выступили актеры Александринского театра, режиссером был профессиональный режиссер драматического театра Николай Сазонов. А вот это был самый первый профессиональный спектакль.
Ну, звучит невероятно.
Да. И первыми зрителями тоже были, в общем-то, люди на премьере. И Блок, и Мирхольд, и Михаил Кузьмин. И все эти восторженно восприняли этот спектакль. И после него Николай Гумилев. После него Гумилев написал еще для театра кукол пьесу. То есть это такая захватывающая история, которая началась, вот, профессиональный театр кукол в 16-м году в Петрограде в тогдашнем, которая вот все идет, продолжается, развивается, и театры, которые начинали первые 8, 10, 12 человек, а в спектакле иногда только двое работали, вот сейчас спектакль, ну, обычный кукольный спектакль, 12-15 актеров. Но это большие, я не хочу сказать зрелища, нет, дело не в зрелищах, потому что зрелище в каждом спектакле так или иначе, конечно же, существует, но как элемент, а не как основа.
И да, тут будет вопрос про репертуар. Почему я его задаю? Потому что вот в этом году Мел исполнилось 10 лет. 10 лет я читаю Мел. Какой-то период долгий достаточно была главным редактором. Сейчас, к счастью, уже не главный редактор. И могу не так усиленно читать. Но, тем не менее, я заметила за это время определенную тенденцию. Есть родители, которые хотят больше классики. Давайте читать, условно, только Колобка, только Чуковского, ничего лишнего. Есть вторая группа родителей, которые никогда в жизни не будут читать Николая, ну, как, не хочет, чтобы мы сидели вот в этой вот разрушительной классике, которая сейчас не соответствует нашим высоким моральным ожиданиям. Там происходят какие-то страшные вещи, например. И мы знаем, ну, вот я не очень, я, честно скажу, не очень знаком с репертуаром кукольных театров, но я много ходила с ребенком в театры на разные детские театральные постановки и вижу, как некоторые театры уверенно ведут вот эту классическую линию. Причем некоторые спектакли, у меня был дежавю, у меня было ощущение, что просто я переместилась в свое детство и смотрю тот же самый спектакль, так же, как меня водила моя мама. А были спектакли совершенно, ну, практически авангардные по современным произведениям детским, которые не всем очевидны далеко, не всем известны, но, тем не менее, тоже с полным залом и аплодисментами. Вот как подбирать репертуар, когда есть и те, и эти, и это баланс старого, нового, или это все-таки баланс личных пристрастий и того, что хочется ну, вот этому вашему театральному сообществу внутри? Как это все придумывается?
Как это, как
Метелица
это...
та же. Я обожаю Метелицу, очень люблю.
Как это все придумывается? Ну, начнем с того, наверное, что театр — это все-таки искусство, скажем так, искусство демократичное. То есть искусство для многих людей, да, которые собираются вот в зрительном зале. В этом есть плюсы, в этом есть, может быть, и минусы, потому что у этих многих людей, которые собираются в зрительном зале, разные воспитания, разные истории жизни, разные вкусы. Вот и для театра очень важно, вот успешный спектакль – это тот и кукольный, и не кукольный. Это когда продолжении этого спектакля удается вот этот огромный зрительный зал объединить вот в какую-то вот такую единую эмоциональную, да, вот в первую очередь эмоционально, потому что...
То есть снова сопереживание.
Да, сопереживание. Вот в этом и трудность театра, и сложность. А вот, например, Сергей Владимирович Образцов, о котором я уже говорил, и строил свой репертуар, он его очень просто объяснял. Ну, во-первых, он говорил, что я работаю не для Эльвиры Петровны. Я работаю для Марьи Ивановны. Мне важно, чтобы Марья Ивановна меня поняла и как бы вот полюбила вот спектакли. А что касается, естественно, театру нужен успех. А для того, чтобы был успех, нужно, ну, во-первых, чтобы зрители пришли на этот спектакль. А если речь идет о детских спектаклях для детей, то, естественно, не сами дети покупают билеты. Покупают билеты взрослые.
Выбирают взрослые.
Да. А взрослые приобретают билеты на те названия, которые они хорошо знают и любят. Да? А вот «Буратино», вот «Чиполлино», вот «Незнайка», вот «Колобок», вот так, да? И в этом есть и сложность, и это не значит, что театр кукол должен расти исключительно на этих замечательных названиях, включая «Мухи
цикатуры». Ну, что «Чиполлино» всегда должен быть тем «Чиполлино», которого ты держишь в памяти, наверное.
Ну, конечно, конечно, конечно. И, ну, вот для меня театр, вы знаете, очень похож на большой теннис. Серьезно.
Интересно.
Вот смотрите, выходит актер на сцену, актер с куклой, потому что, ну, театр кукол только тем отличается для меня в основном, что вот все то же самое, он сложнее, потому что вот все то же самое, но это, должна быть, живая кукла, которая вот такой транслятор его, да, актерский. И вот выходит актер на сцену, и он посылает мяч, вот эту вот человеческую эмоцию, энергию, мысль в зрительный зал. А если он точно это сделал, он получает мяч обратный, но уже с какой-то, потому что это огромное количество людей там сидят, да? И он получает эту энергию. И вот идет вот этот теннис, а он уже вот этот мяч отдал с большей силой, а получил с огромной и так дальше. И где-то я прочел, очень хорошая фраза была о том, что театр — это один из способов обмена энергиями, да? Вот я не знаю, что это такое, но я понимаю, что это существует, потому что когда мы выходим из настоящего театрального спектакля, в нас что-то происходит, да? Речь даже не только о каких-то новых мыслях, идеях. По детям просто сужу. Когда спектакль получился, да? Спектакль получился тогда, когда вот закончился, аплодисменты, двери из зрительного зала открываются, и они оттуда, как, знаете, из бутылки шампанского, когда открываешь шампанское, да, они так вот полные сил, энергии, радостные все. А иногда бывает так, что спектакль закончился, двери открываются, и они оттуда выползают так вот лениво, и ты понимаешь,
придавило,
что театра не случилось, да, вот, не случилось, что это не вот театрального действия, нет. Ну, к счастью, у меня это бывает крайне-крайне редко. А что касается выбора репертуара, ну, скажу банальность. Пьеса талантливая, да, а режиссер, которому интересен не столько он сам, сколько та идея и те возможности, которые ему дает пьеса или какой-то драматургический, литературный материал. Когда он зажегся, когда... Это также вот вы рассказали о книгах, да? Ведь когда... Я тоже очень люблю читать книги, и я довольно много, не знаю, к сожалению или к счастью, я их пишу. Больше 30 книг я написал, но просто о театре в основном. Вот. И я прекрасно знаю, так как пишу давно, и как бы какие-то читатели у меня есть. И я знаю, что если мне неинтересно, я сижу, пишу, и я понимаю, что мне надо сделать сейчас 10 страниц, да? И мне надо вот помереть, а эти 10 страниц написать. Как правило, я в таких ситуациях просто не сажусь, не пишу, вот будь что будет. Просто потому, что я их напишу, но их никто не будет читать. А если мне интересно, и я забываю о времени, потому что вот... А потому что это важно, то, что я вот так напишу, и такого больше я так не сформулирую, да? Я знаю, что... Вот это будет вот кто-то как из моих читателей, он будет это цитировать, потому что его это задело. Да? Поэтому вот какую, никак не избавлюсь от этого слова, какую энергию туда, в театре, либо в книге, вот так все и получится.
Ну, почему-то я так и думала, я все время объясняю даже своим ребятам, с которыми работаю, что если ты работаешь только потому, что ты хочешь получать деньги, иметь гарантированный ПТК, отпуск и так далее, то лучше тебе, наверное, здесь не работать, работать нужно там, где ты правда получаешь эмоциональную отдачу от того, что ты делаешь, и ты относишься к своей работе по-другому. Ты не просто формально что-то выполняешь, то, что тебя попросили выполнить.
Ну, конечно.
Потому что, в общем, все держится на любви. У нас буквально, мне кажется, остается 2 минутки, наверное. Да, 2 минутки, вот мне подсказывает звукорежиссер. Посоветуйте родителям, тем, кто, скажем, вот эти дошкольники, которые еще не были у вас в театре, на что им прийти с детьми? Со своими прекрасными, вот эти вот, детский сад, самый мой любимый возраст, если честно.
3+, где-то же,
да.
3+, да?
3+.
3+. Вы знаете, если 3+, приходите, увидите на сайте, во-первых, этот значок 3+, а спектаклей 15 есть с таким значком. Дело просто в том, что счастье моей работы заключается... в том, что я отвечаю...
За все.
За все, да. И если в моем театре, в нашем театре, возникает спектакль, на который бы я не посоветовал, да, то его там не будет. Вот это как бы счастье моей работы, что я могу сказать, что этого спектакля не будет. Да? Это и счастье, и горе, потому что на... То, чтобы создать спектакль, уходит много сил, времени, таланта, в конце концов. Но, тем не менее, поэтому приходите. Приходите на 3+, Московский театр кукол, потому что все спектакли этого возраста, они адресованы на игру детей, да? То есть в этом спектакле, да, есть чудо оживления куклы, есть игра, но не только игра актера, но и сами ребятишки становятся участниками этого спектакля. Приходите, будем рады.
Ну что ж, друзья, мне больше нечего добавить. Спасибо всем, кто нас сегодня слушал. Спасибо. С вами была Радиошкола. До встречи на следующей неделе.